«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске итальянская меццо-сопрано Чичилия Бартоли.
I don't believe in a national music or international music. I believe in the power of music.
Я не верю, говорит знаменитая оперная певица, что есть национальная музыка или интернациональная. Я верю в могущество музыки. Такая музыка воспринимается сердцем, миллионами сердец. Чичилия Бартоли специально для «Поверх барьеров» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В «Поверх барьеров» акустический мастер-класс Валерии Устиновой. Записи Ирины Колесниковой.
Слово и голос, как известно, составляют основу сценической речи. Однако с точки зрения физического действия, главные труженики в актерском мастерстве – это самый подвижный мышечный орган – язык и спинной хребет – позвоночник. Именно они нуждаются в чутком внимании и особом уходе. О культуре речи, взаимодействии голоса и тела – мастер-класс Валерии Устиновой, который она дала в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Валерия Устинова – московский преподаватель мастерства актера и сценической речи, а также на западный манер «войс-коуч». Тренер по голосу.
Я вам сегодня хочу показать такую облегченную версию. Как делать массаж языка бинтом, потому что это потрясающий способ работы с восстановлением после нагрузки и с настройкой. Ну, вот так же, как разогреть все мышцы там на станке на хорошем. Итак, нам нужно распределиться будет по парам, вымыть руки и понять, кто кому доверяет свой язык.
Да. Валерия, вы не устали, потому что вы вообще специалист
четвертый
по голосу.
День.
И каждый день у вас моноспектакль по 6 часов, по-моему, да?
По 8.
Ну, ведь профессионал, он отличается тем, что он должен быть готов к работе в разных ситуациях, а не только благоприятные. Но я делаю специальную гимнастику.
Поэтому по голосу межпальцевая складка в рук. Как бы овеществление звука. Говорю длинную фразу на гласном, на каком-то. Вытаскиваю руку изо рта, продолжаю говорить, возвращаю, показываю. Мока молодая, с перстами пурпурными, путники снова свою колесницу. То есть звук становится вещественным. Он как жвачка изо рта вылезает.
Ты без сердца, да. Без религии, испорченная женщина.
И третье упражнение. Кончик языка на альвеолы, где мы говорим «зары-зары». Зубы шелкнуты.
Язык этого места не отрывать.
А самое слово только нельзя
твой. Не проверьте, пожалуйста, скажите нормально.
Когда улыбкой, звуком нежных слов.
Слышите, да? Очень близко, легко летящий звук.
Валерия, я присутствовала на мастер-классе, который вы проводили в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. И из ваших слов можно сделать вывод, что сценическая речь, голос – это неотъемлемая часть актерского мастерства.
Я 20 лет занимаюсь голосом, и для меня голос – это какая-то призма, через которую я смотрю на мир, потому что я работаю с актерами, с детьми, с подростками, со студентами, с руководителями компаний, с политиками. И голос в каком-то смысле для меня – это визитная карточка человека. И вообще во всем мире голос и речь, как инструменты связанного диалога, просто размываются, исчезают. Недавно я встречалась со своей коллегой, профессором из университета Фрайбурга Элизабет Шаре. Она говорила, что в Германии та же самая проблема. Время интернета, время, когда детей не выпускают на улицы, потому что боятся. И приходит новое поколение, которое в чем-то более смелое, более яркое, чем мы. Но вот в российских театрах это очень видно, что представителей старшего поколения на сцене всегда слышно, когда человек говорит «кушать подано», а молодое поколение, которое мелькает в сериалах и занимается спортом, они могут кричать, что-то делать яркое, но иногда их просто физически не слышно, иногда этот голос, он очень неинтересен.
То есть нам кажется, кажется, что это страсть, но это страсть только там для первого ряда в лучшем случае, потому что звук идет плоский, невыразительный, белый голос.
И у Константина Аркадьевича Райкина есть такая фраза: «играют лучше, чем говорят». То есть, если выключить звук, то это очень хорошо, но голос как бы не обслуживает задачу, не обслуживает действие, не обволакивает так, как это делают великие артисты и просто актеры даже старой школы, потому что голос живет в доме тела. Когда мы говорим, то мы говорим о себе.
Ну, для меня, в силу моей профессии, голос – это звуки души. Это если человек говорит своим голосом, не мимикрирует, и лицо может обмануть, глаза могут лукавить, но голос никогда не обманет. И мне было очень приятно увидеть на мониторе вашего ноутбука на мастер-классе до боли знакомые осциллограммы, портрет голоса.
Это ваши рабочие инструменты.
Конечно, да. Мы эту картинку только и смотрим, когда работаем, редактируем по этой осциллограмме. Ведь можно определить характер человека. Вы рассказывали о том, что голос имеет самые разнообразные характеристики. Это октавный, прооктавный, квинтовый голос, белый голос.
Голос каждого человека также уникален, как отпечатки его пальцев. Голос неповторимый. Когда мы слышим каких-то известных пародистов, то мы должны понять, что человек просто приближает некую архитектуру, что ли, да, своего рта к тому, чтобы это было похоже на то, как это у носителя голоса. Потому что голос образуется очень специфически благодаря массе всяких тончайших оттенков и нюансов, но он в том числе повторяет форму резонаторов, а у каждого человека они уникальны.
Я обратила внимание, что, оказывается, мы слышим спиной. Вот вы о резонаторе говорили.
Да. Я много лет работаю с уникальными совершенно людьми. Это бывшие военные врачи, это центр биокибернетики голоса, которые разработали такую уникальную компьютерную диагностику голоса. ЮНЕСКО эту программу рекомендовала как социальный проект, потому что эта программа помогает лечить от заикания, помогает человеку владеть голосом. И главный вывод вот какой, что голос человека, вот что бы он ни говорил, всегда одновременно взаимодействует с электромагнитным полем сердца и эхоэнцефалограммой мозга. Поэтому, когда человек говорит завышенным голосом, вот не своим, то в каком-то смысле можно сказать, что он проживает не всю жизнь, но это как здороваться в полруки, ходить в полноги и прожить вообще, жил и умер, не приходя в сознание. Вот есть такая формулировка. Фразы «петь чужого голоса», «не иметь права голоса», «лишить права голоса», «обрести свой голос» – они же не про голос, они про личность. Развивая голос, ты развиваешь личность.
Как в детском саду. Дети, у каждого должно быть
5 салфеточек.
5 салфеточек.
3 раза.
Да, в 3 раза. Ну, есть много упражнений на полу для освобождения голоса. Итак, язык – это мышца, такая же, как любая другая. Мышцу можно разминать.
Но вот коллеги утверждают, что мать слышит ребенка в роддоме именно потому, что когда ребеночек находится у мамы в животе, то взаимосвязь очень мощная. Когда мама разговаривает, то вот эти волны, эти сигналы очень индивидуальные, и ребенок приучается слушать их всем телом. И в данном случае вот слышу спинным мозгом, чую спинным мозгом, узнаю голос ребенка, ребенок узнает голос мамы, потому что позвоночник – это очень большой резонатор. И позвоночник тоже отражает звуковые волны. Слово «резонатор» происходит от латинского глагола «резоно», что значит «отвечаю». Как вот утверждают специалисты по полетам в космос, что голос – это рельсы, по которым наши мысли доходят до сознания и до подсознания окружающих. Вот сейчас я специально это скажу противным квинтовым голосом. Наш голос – это рельсы, по которым наше сознание и подсознание доходят до… Ну, уже самое противное говорить даже не хочется, да, и голос сразу садится.
Это вот благодаря телевидению, радио мы знаем, как, например, в сталинское время говорили. Да. Голоса были подчеркнуты или фальшиво бодрыми, пафосными, создавали видимость хорошей жизни.
Когда вы говорите бодрым голосом, но фальшиво бодрым голосом, то вряд ли это дает кредит доверия вам.
Валерия, вы занимаетесь еще голосами разных стилей.
Специалисты, которые работают с останками, они могут по форме черепа сказать, как звучал человек. Вот можно голос Ивана Грозного восстановить и так далее. Измеряется длина позвоночника от атланта позвонка, на котором крепится, собственно, череп, до копчика. Да? То есть, когда человек сидит на стуле, мы измеряем сантиметром длину, настраиваем компьютерную программу и смотрим, насколько человек свободно звучит, не зажато, потому что бывает голос сильный, но противный. У вас язык не закреплен. Нужно его вываливать вперед. Когда у вас идет 20-я строчка монолога, у вас язык успевает обслужить все установки, да, по перемене согласных. Скажите, пожалуйста, подряд: маршрутка, 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 маршрутка.
С таким языком?
Маршрутка, да.
Маршрутка, маршрутка,
маршрутка. А теперь нормально.
Маршрутка, 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 маршрутка.
Маршрутка, маршрутка. Обратите внимание, после ШР, да, очень трудно между ними, потому что по своему укладу Ш и Р настолько же противоположны, насколько прыжок и шпагат. То же самое вот с такими сложными сочетаниями. Они называются плеоназмы. Это один из самых известных плеоназмов неблагозвучий. Пупс взбешен. То есть, если вам нужно где-то сказать пупс взбешен, пупс взбешен. Ну, как, наверное, все педагоги по речи, я собираю, у нас каждый год в театре есть премия за самую лучшую оговорку. Ну, как человек еще из этого выкрутился? Одна из самых вот таких серьезных оговорок, которая сорвала спектакль, на моей памяти, это были двое на качели Гибсона, когда главный герой говорит: ты ничего не понимаешь, адвокатская коллегия не присудила мне квалификационную категорию. И говорил: ты ничего не понимаешь, адвокатская коллегия не присудила мне кварика, кика-ко-ко-ко. Но он не мог из этого выпутаться, и это был такой ужас. Зал, конечно, упал, и они не могли собрать спектакль до конца.
Адвокатская коллегия не присудила мне квалификационную
категорию. Да, вот как я и предполагал, старшее поколение справляется легко.
Ты ничего не понимаешь, адвокатская коллегия не присудила мне квалификационную категорию. Ничего не понимаешь, адвокатская коллегия не присудила мне квалификационную категорию. Ничего не понимаешь, адвокатская академия не присудила мне квалификационную академию.
Коллегия не присудила мне квалификационную категорию.
Да, но только не в эстонском темпераменте. В итальянском квалификационную категорию. Ты идиотка, ты не понимаешь, что у меня нет квалификации. Я хочу вам показать, что такое
колесо.
Коллеги, понятно, да, что такое корень языка? Он просто не успевает перевернуться и не успевает уложить всю вот эту самую последовательность.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Мастер-класс» Валерии Устиновой.
Я много лет консультирую в центре профилактики суицидов.
Вы сказали, что по голосу можно определить, собирается человек.
Да, это делаю, конечно, не я. Этому обучают специалисты в колл-центрах, которые во всем мире существуют в больших городах. И, конечно, задача экспертов на телефоне доверия – это успеть распознать, кто действительно просто хочет поговорить об этом, а кому нужна помощь в первую очередь. Я могу помочь азбуке такого распознавания, но я думаю, что актеры, профессиональные управленцы – люди, которые работают в разных религиозных организациях и связанных деятельностью с миссионерством, это все носители вот этих знаний, потому что это крайне необходимо для того, чтобы делать общим слово «общение», да, взаимное пространство, не привносить в него напряжение. И культура голоса, так же, как культура речи, это то, что даже в дремучие времена Средневековья никогда не уходило из школьной программы, потому что всегда там была риторика, всегда было искусство, что владение словом, это только при советской власти эти предметы были изъяты из школьной программы в 1918 году. Логика, риторика и этика специальным декретом Ульянова Ленина. Только сейчас, недавно, риторика стала общешкольной программой в России, по крайней мере.
И все же, вы актриса. Я попрошу вас рискнуть реконструировать голос Древней Греции. Да?
Во-первых, в античной драме, как говорят специалисты, очень важным был ритмический рисунок. Например, когда греки слышали какой-то определенный ритм, они понимали, речь идет о войне, о свадьбе, о безумии. Мы лишены этой знаковой системы. Но я могу просто сказать, начало гекзаметра, даже шестистопника, это то, каким образом, опять же, учились люди 2 и больше тысяч лет, владея длинным дыханием, длинной строкой, держать внимание, распределять энергию. Манелай, прогону, таксиоз, дамонте, сон, тесай, тамата, капелу, просхеладос. То есть я не уверена, что именно так звучали древние греки, но я могу точно понять, что это была длинная фраза и очень мелодичный язык, очень активно проявленные гласные.
Вообще слово «язык» по одной из этимологических версий предполагает «я звук». То есть «язык» – это означает «я зычный», «я есть» или «я не зык». То есть человек или язык, или язык. Я есть или меня нет. Значит, дальше мы берем язык, давайте, и ставим его на ребро. То есть уже работаем с корнем. Ребром же?
Не вытягиваем.
Ну, он немножко все равно подтягивается.
В дореволюционных учебниках, знаете, как называлась глава о плохой дикции? Вот сейчас у нас очень толерантное общество, у нас плохая дикция называется. Ламбдацизм, ротацизм, сигматизм, там, свистящий ШСР, там, так далее. Но в дореволюционных учебниках глава о плохой речи называлась припечатывающим словом. Порочная дикция.
Сильно.
Одно дело, приходит ребенок в дом, приводит девушку и говорит: мама, это Маша, познакомься. И мама говорит, что она шипит или свистит, что-то у нее плохое с дикцией. Может быть, ей к логопеду сходить. А до революции мама бы сказала: сынок, у девочки порочная дикция. Как она может быть вхожа в наш дом, да?
Теперь мы берем язык и работаем с боковыми краями, как пельмени защипываем. Пельмени. А галушки тоже так защипывают?
Кто умеет делать галушки?
И последнее упражнение, оно похоже на немножко на пыточную историю. Называется оно «Ласково-катушечка». Значит, смотрите, у каждого из вас есть указательный палец. Вот этот указательный палец мы сейчас занесем под язык и будем язык, по вашей, как я понимаю, просьбе, поскольку волновал корень языка, и когда мы начнем вытаскивать, мы начнем язык как бы наматывать на палец, таким образом подтягивая вот ту самую туго подвижную часть языка, который не дает нам маневра. И дальше я смотрю, до какой степени я могу его тянуть. Потому что когда вы почувствуете порог чувствительности, вы мне скажите каким-то звуком, да? Угу. Пока можно, да? Угу. Можно?
Угу.
Еще можно?
Можно.
Смотрите, коллеги, что я нахожу? Порог чувствительности. У каждого человека он свой, потому что еще может быть рефлекторный. И что я делаю? Я прокачиваю теперь тот самый корень. После этого очень удобно петь, потому что вы вдруг ощущаете, язык становится податливым, и резонаторная полость рта, она становится оптимальной. Как у вас ощущение во рту?
У меня вообще такое чувство, что его нет, этого языка. Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье, отравляющем миры.
В чем разница была между первым дублем и сейчас?
Ну, для меня более звонче.
Я вот как педагог, как консультант, как преподаватель высшей школы экономики, как актриса, я не делаю в коммуникации большой разницы между актером, менеджером и лидером, потому что это все люди активной функции изменять. Уметь влиять на другого, уметь действовать, уметь воздействовать. Не лицедействовать, не изображать, а находить в себе то глубинное, важное, значимое, про что ты или играешь роль, или выходишь на работу в той или иной роли, и из этой своей сердцевины, своей сильной стороны, с понимания себя, ты общаешься с другим человеком и можешь ему передавать что-то, чем бы ты хотел, чтобы он с тобой разделил.
Валерия, на мастер-классе вы доставали какие-то приспособления, зонды, да, это что-то невероятное. Вероятно, этот трюк был, когда вы достали связку предметов, напоминающих отмычки.
Да.
Но это получается отмычки для голоса, да?
Из проволоки, да.
У нас существуют логопедические кабинеты ведущих театральных вузов. Щука, Щепка, МХАТ, ГИТИС. И там со студентами работают массажными зондами для массажа языка.
Один из ведущих российских логопедов, доктор наук, профессор госпожа Новикова, доказала в своих исследованиях, что практически у всей страны зажат корень языка. Потому что наша нация жила под слоганом «Молчи, за умного сойдешь» почти 6 поколений. Я еще помню 80-е, когда я писала открытки своим сверстникам куда-то по обмену марками. Мама просила, чтобы я в двух экземплярах под копирку писала совершенно детский безобидный текст. Да. Мама говорила, у тебя должен быть документ, что ты не государственные секреты продаешь. Поэтому так идет битва, например, на ведущих каналах российского телевидения за красивые мужские голоса, которые объявляют анонсы программ, рекламу, так называемые сугестивные голоса, как у генерала «Белого лебедя», что в немалой степени способствовало его яркому имиджу. Когда приехал генерал Лебедь во Францию, стали просто лопаться микрофоны, ну, условно я говорю, лопаться, да, они просто даже не были настроены на такой низкий тембр. У французских мужчин давно такого тембра нет. И я хочу сказать, что, конечно, владение голосом – это владение собой. Голос – это такая, можно сказать, таинственная часть нашей жизни. Одна часть голоса находится внутри нас, а вторая – наружу. И поэтому, когда мы говорим, то наша звуковая волна рассказывает миру о том, что мы, может быть, хотели бы скрыть. Классический пример, когда предложили людям, которые не знают русский язык, послушать программу «Время», то часть фокус-группы сказала, что на фразе диктора о том, что не бывало высокий урожай белых грибов в Белгородской области, вдруг все написали, что в этот момент диктор говорил о терроракте, войне, о какой-то угрозе жизни. И это говорит о том, что мы очень агрессивны. Вот я говорю про российскую культуру, что очень много агрессии идет в телевидении не только потому, что там убивают, кровь, а просто даже в самых нейтральных вещах вот мы люди очень связаны с зависимостью от агрессивного поведения, и что голос – это тот инструмент, который помогает самонастраиваться, то есть изменяя себя, изменять других. И я хотела сказать о нашем проекте «Эхо небес. Уникальные голоса актеров». Это социальный проект, который исследует голос как инструмент терапии, и самотерапии, и воздействия на окружающий мир. И мы обратились ко многим известным русским актерам с просьбой записать русскую классику, связанную с очень важными темами – семья, любовь, доверие. И я очень рада, что на Украине у нас, возможно, будет шанс работать с Адой Николаевной Роговцевой. Задача этого проекта – это записывать аудиокниги, но не для продажи, а для того, чтобы тиражи этих книг рассылать в сельские школьные библиотеки, в психологические центры, гуманитарные вузы, школьные театры, то есть в те места, где люди владеют голосом осознанно, и эта практика уже давно существует в европейской традиции, потому что голоса больших актеров – это национальное достояние. Уважаемые большие актеры, услышьте, пожалуйста, эту мысль, это национальное достояние. Актеры, к сожалению, уходят, и голоса остаются в нашей памяти, и все, кто слушал голос Бабановой. И этот голос – посланник мира, посланник любви, посланник глубины. И дай Бог, чтобы все у нас сложилось. Пожелайте нам успеха здесь.
Удачи вам. Ну, можно сделать вывод – и красота, и голос спасет мир.
Да. Благозвучие, гармония, золотое сечение спасет мир. Как сказал Серафим Саровский, «Стяжи дух мирен, и возле тебя спасутся тысячи». А дух мирен, он и в нашем голосе. Так что пожелаю здоровья и благополучия нашим слушателям. Будьте в голосе.
Вы слушали передачу «Мастер-класс» Валерии Устиновой. Ее записала в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра Ирина Колесникова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Министры финансов стран еврозоны на совещании в Брюсселе в пятницу вечером одобрили предоставление очередного транша финансовой помощи Греции в размере 8 миллиардов евро. Выплата этих средств произойдет в первой половине ноября, после одобрения Международного валютного фонда. Россия и Евросоюз в ближайшие месяцы приступят к разработке соглашения о безвизовом режиме. С таким заявлением выступил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире трех российских радиостанций. Генпрокуратура России проверит обоснованность ареста подозревавшегося в вымогательстве директора школы Андрея Кудаярова, который скончался в московском следственном изоляторе. Представители Европейского Союза заявляют, что им удалось разрешить с Россией последние спорные вопросы в ходе переговоров о принятии России во Всемирную торговую организацию. В Минске полиция пресекла акцию оппозиции с требованием освободить политических заключенных. Один из протестующих задержан. В Сирии известие о смерти бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи вызвало новую волну массовых акций протеста. После пятничных молитв демонстрации прошли во всех крупных городах страны. Участники выкрикивали лозунги о том, что следующим падет режим сирийского президента Башара Асада. Все американские войска будут выведены из Ирака до конца этого года. Об этом заявил в пятницу президент США Барак Обама. Пакистан в пятницу был избран временным членом Совета Безопасности ООН сроком на 2 года, начиная с января. Совет Безопасности ООН обсуждает в пятницу проект резолюции о положении в Йемене. Североатлантический союз, как ожидается, примет решение о завершении операции в Ливии после гибели Муаммара Каддафи и падения последнего бастиона его сторонников, города Сирт. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Есть песенка любимая у нашего звена, и дружба пионерская в той песне скреплена. Звено у нас хорошее, веселое звено, и что бы мы ни делали, всегда мы заодно.
В разделе «Наши современники» воспоминания о пионерском детстве. Вспоминает Нина Романовна Кострикина из деревни Миленина Курской области. Родилась в семье директора школы. Около 40 лет работала деревенской учительницей.
Мама пошла в магазин и купила галстук темно-бордового цвета, но он был мятый. Очередь была всегда. Стояли в очереди. Кто за галстуком, кто за маслом, кто за керосином. Сахар не всегда был, мука тоже не всегда. Растительное масло в бочках привозили, насос стоял в бочке, и наливали в бутылки, бутылку с собой приносишь. А продавщица была толстая, рыжая, и на всех кричала нецензурными словами. Привозили в магазин на лошади в бочках ржавую селедку. Селедка воняла навозом. Вот нажрешься селедки, молока еще напьешься, и тогда пиши пропало. Начинается понос, тогда в школу не ходишь. Залазишь на печку и греешь свой живот. Туалет был на улице. Вот, ну, в виде такого домика небольшого или сарайчика. Там было обычно 3 дырки. Попу вытирали газетой. Или же осенью лопушок сорвешь, лопушком вытришь. Мальчишки часто с обратной стороны делали дырочки и подсматривали. Одевали обычные, не трусы, а вот такие панталоны были. У меня были розовые и голубые. Когда ребенком была, не обращала внимания, все ходят, ну и ты хочешь. А вот когда уже старше, еще носила такие панталоны. А девчонки городские носили трусики уже. И мне хотелось трусики потом. Ну, а в месячных делах сами приспосабливались. У кого вата есть, вату подкладывали, у кого тряпки подкладывали. Потом стирали, вываривали и не ходили на физкультуру. Учитель ругался, ну а мы говорим, болит голова, не могу идти.
Да чего ж интересно, ребята, с котелком и мешком за спиной нам шагать от зари до заката по дорогам отчизны родной.
Мама не разрешала длинные носить, но часто обрезала до 4 класса, чтобы легче было в шее вычесывать. Выводили, как могли. Мыла не хватало. Мыло делали из золы древесной. В магазине покупали частые гребешки. Этими гребешками вычесывали. На стол стелила я белую бумагу, брала гребешок, голову. Над этой белой бумагой они выпадали и их били. Вши были у всех. Мы даже соревнования устраивали, у кого больше.
Мы идем, как следопыты, все пути для нас открыты, все дороги нам видны. Мы юнаты, мы счастливые ребята нашей солнечной страны.
Школа была перестроена из церкви. Сняли колокольню, сняли верх и сделали новую крышу, и из церкви получилась школа. В соседнем селе церковь осталась, и ходили в церкви по большим праздникам. Нам очень хотелось крашеные яйца, чтобы мама сварила. Отец запрещал. Мама варила нам белые яйца, мы их раскрашивали карандашами. Трудно было, особенно 50-е. Часто отец ездил в город Курск за хлебом. Целый мешок купит хлеба и везет на себе, несет 15 километров от станции до деревни, где мы живем.
И есть постоянно хотелось. В школу брали кто что мог, кто сало с хлебом приносил, а я любила сахар. Перерыв большой в школе был, а дом наш был близко. Я побегу домой, в карман насыплю сахар, макаю хлеб в этот карман с сахаром и ем. А потом водичкой запьешь.
Мы на озеро лесное уходили далеко, пили вкусное парное с легким пеной молоко. Огороды мы пололи, загорали у реки и в большом колхозном поле собирали колоски.
Чулки носили на резинках. В магазине резинку покупали, такая специальная широкая резинка. По ноге сшивали ее и одевали чулок сверху резинку. Ну, а зимой сверх чулков еще одевали шаровары. Штаны из теплой ткани. Зима придет, холодно, градусов 15-25. Теплые валенки с печки снимешь, сверху шаровары, фуфайку стеганую. На голову одевали шерстяные платки. Ну, толстый платок шерстяной. Вонял бараном. Намотаешь его на голову и идешь рано утром, холодно.
У меня была подружка Вера Панасилка. Она ходила в школу за 3 километра. Через лес, через поле. И чтобы прийти в школу и не сбиться в пути, родители ихние ставили вешки на поле, глубоко еще с осени заготавливали. Ну, чтобы дети не сошли по этим вешкам, приходили в школу. Однажды она рассказывала им, правда, вдалеке встретилась стая волков, которые воили, и детям было очень страшно. Они ходили группой, и старшие обязательно брали с собой спички и факелы такие, чтобы в случае чего зажечь факел и отогнать волков.
Придешь в школу, если сторож натопит хорошо, то тепло. А если напьется, приходилось сидеть одетыми и чернильницей. Застывали с чернилом. Продавался порошок чернильный. Разводил дома его горячей водой. И эта бутылка с водой и чернилами хранилась. Мы шили такие сумочки. И сумочка эта маленькая на шнурок собиралась. И вешали ее обычно либо на руку, либо на шею вешали. И так ходили, чтобы она не пролилась. Она все равно проливалась. И часто мы ходили в пятнах чернильных. Если мороз, чернила в чернильнице могли застывать. Приходишь, а она мерзлая. Эти чернильницы стояли, пока не растают. К третьему уроку растает. Ручки были у нас перьевые. Прячешь в пенал ручки, чтобы мальчишки на перерыве не забрали, не сломали их. В классе были 2 мальчика, особенно вот когда приняли в пионеры, они злились на нас, на пионеров. На уроках стреляли из рогатки резиновой, бумажку брали в рот, жевали, закатывали ее в другую бумажку, получалась пулька из-под парты. Устраивались так называемую стрельбу на нас, пионеров расстреливали.
У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется ж чудак. Ах, скажите, чьи вы, ах, скажите, чьи вы, и зачем, зачем попали вы сюда?
Учительница у нас была географии, Аида Андреевна. Она ходила с длинной указкой. Ходит по рядам, и с этой длинной указкой, если кто болтает и разговаривает, отвлекается, тресть по голове его. Больше всех доставалось там одному мальчику. Ваня его звали. Раз, два, три. За урок он получит этой указкой. Маленький, рыженький, сопливый, вечно у него сопли текли. И он поддергивал их и рукавом вытирал. Выстроили учеников всей школы. Ну, у нас школа была небольшая, человек 50, на линейке директор.
объявил, что его исключили из школы, сказали, чтобы он больше не приходил за плохое поведение. Там он еще окно разбил, во дворе дрова поджег, которые были приготовлены на зиму. Не сказать, что дурачок, глаза у него были такие ясные. Его в пионеры не приняли, потому что он был двоечник. Потом он стал трактористом в колхозе работать. Сталин, сердец миллионы, бились с двоим в унисон, и наполнялись колонны шелестом красных знамен. Русские люди, очнитесь, мы у последней черты, в норах своих не таитесь, словно слепые кроты.
По радио объявили, умер Сталин. Я помню, как мама стояла около репродуктора и плакала. Умер Сталин, наш отец. Ну и мы тоже начали хныкать. В школе собрали всех, коридор такой большой был. На тумбочку поставили портрет Сталина в черной рамке с черной лентой. И директор школы объявил, что вчера умер наш вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин. Учителя плакали.
«Сталин, вставай из могилы! Сталин, взгляни на страну! Сталин, в плену наша сила! Родина наша в плену. Сталин, по верному курсу вел ты державу свою. Сталин, когда б ты вернулся, нас бы не смяли в бою».
Отец все равно верил в идею сталинизма. Даже когда умирал, портреты Сталина, Ленина были в квартире развешаны. Он в деревне строил школу. Он ничего не мог взять. Он мог бы доски, мог взять гвозди, но он этого не делал. А наоборот, денег просил у матери, чтобы купить лишнюю краску. Часть своей зарплаты всегда уходила на разъезды. Была лошадь, и на лошади ездил за стройматериалами. Мы были вынуждены уехать из Курской области в Уфу. Отцу сказали: «Уезжай, иначе мы тебя посадим». В начале войны долго не призывался. А почему? Вроде бы ронь была на учителей, он учителем истории был. Тогда же считали, что тот, кто попадал в плен, считали изменниками Родины. Ну, он недолго был в плену, был такой сборный пункт или лагерь для военнопленных на территории тоже Курской области, и мама ходила пешком туда, у нее было кольцо, она его за кольцо выкупила у охранника. Когда она его выкупила, какое-то время был дома до 43-го года. А потом наши пришли, в 43-м году Курскую область освобождали, и он с ними ушел. 43-й, 44-й, 45-й он воевал.
С войны отец привез нам подарки. Мне желтое платье, вышитое коричневыми нитками шелковыми, с круглым воротничком, и по этому воротничку коричневые листочки были. И берет, который затем перешел к младшим моим сестрам, у меня их две. Берет был белый, похожий на большую тарелку глубокую. Но носили мы их только по праздникам. Берет с платьем клали в сундук. И лежал этот наряд до следующего праздника. На этом сундуке мы садились и играли в карты. Под дурачка. В игре чаще всего выигрывал старший брат. Он был хитрый и часто прятал часть карт, если видел, что он оставался дурачком. Ну, мы иногда замечали, начинали ссориться. «О, дурачок, о!» Отец нас по углам расставлял, наказывал. Однажды пошли мы с братом и с двоюродным еще братом на речку. Катались на коньках ребята, а я бегала за ними. Вдалеке была прорубка, из нее брали воду. Она была затянута льдом. Я подбежала к ней, ногой попробовала и провалилась туда. Повисла на краях проруби руками и почему-то даже не кричала. Ребята посмотрели вокруг, меня нет. Потом подъехали, увидели меня, что я барахтаюсь в этой воде. Это один за одну руку, другой за другую. И вытащили меня из... Я ж маленькая была. Одежда была мокрая, конечно. Раздели, положили на печку. растерли самогоном, укрыли одеялами, что я даже не заболела. На дубу зеленом, да над тем простором два сокола ясных вели разговор. Ох, как первый сокол со вторым прощался, он с предсмертным словом к другу обращался. Ты, мой сокол ясный, позабудь тревоги и с моей дороги не сверни.
В разделе «Наши современники» вы слушали воспоминания Нины Романовны Кострикиной, в прошлом учительницы деревенской школы в Курской области. Ее записала Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Мои любимые пластинки» итальянская оперная певица Чичилия Бартоли. Она одна из самых признанных меццо-сопрано в мире. Выступает на самых престижных сценах. Я записал ее по телефону из нашей пражской студии специально для «Поверх барьеров». Мы говорили по-английски. Полина Виардо, прежде чем стать Полиной Виардо, была Гарсия. Она выросла в высшей степени музыкальном окружении, музыкальной семье. Ее отец был знаменитым тенором, исполнителем Россини. Россини писал оперы для него, Отелло, Севильского цирюльника. Мать ее была отменной сопрано, а сестра Мария Малибран, знаменитой оперной певицей. Сестра рано умерла. Полина же стала известной певицей и впоследствии композитором, так что я включила ее романсы в репертуар композиторов-романтиков наряду с Россини и Беллини. Итальянская музыка, если мы говорим о романтиках, исполняется в определенном ключе. Но если мы говорим об итальянском барокко, например, Вивальди, Порпоре, Винчи, то эту музыку должно исполнять иначе. Решение исполнять музыку, сочиненную для кастратов, я приняла прежде всего потому, что меня заинтересовала сама музыка. Это первоклассная музыка, неаполитанская школа. Только в Неаполе в XVIII веке было 4 консерватории. В одной из этих музыкальных школ преподавал Порпора. Среди его учеников были Кафарелли, Парпарина, знаменитые кастраты. Так что, с одной стороны, мы говорим о прекрасной музыке, а с другой – об ужасных вещах, страданиях. И все это наследие моей страны. Возможно, это самая чудовищная страница в истории музыки, потому что в Италии кастрировали тысячи мальчиков, и только единицы из них могли сделать карьеру. Для остальных же это была катастрофа. Они были бесправными. Они могли выжить только как хористы в церковном хоре или заниматься проституцией. Но частная жизнь даже самых знаменитых и богатых певцов-кастратов была ужасной. Они не могли обзавестись семьей. Я просто уверена, что они страдали. далее. Чисто музыкально произведения, сочиненные для них, виртуозные, с богатой колоратурой. Но в этой же музыке слышно страдание, печаль. И кастраты были способны передать эти чувства. Потому выдающиеся кастраты вызывали у публики слезы и самим исполнением, и своей драматической судьбой. Я не верю, что есть национальная музыка или интернациональная. Я верю в могущество музыки. Такая музыка воспринимается сердцем, миллионами сердец. Слушатели могут быть итальянцами, немцами, американцами, китайцами, но смысл музыки – волновать людей. Учтите, что Гендель, родившийся в городе Галле, уже в молодости приехал в Италию и сочинял церковную музыку. И для Генделя путешествие в Италию было чрезвычайно важным. Здесь он нашел себя как композитор. К тому же итальянская музыка исполняется по-итальянски.
C'era un amico di pace, fece del popolo abilitace, fece del popolo abilitace. C'era un po' di una pancia di te. C'era un amico di pace, fece del popolo abilitace, fece del popolo abilitace.
I feel that a project like Sacrificium, I mean, we're talking about music.
Мой музыкальный проект с музыкой кастратов Sacrificium, музыкой 18 века, сегодня звучит как авангард. Большая часть моих слушателей в зале – молодые люди. Особенно много молодых людей на концертах музыки барокко. Этот музыкальный мир еще предстоит открывать. Не знаю, удалось ли мне открыть другого Вивальди, но определенно я открыла Вивальди, автора опер. Вивальди был популярен, но в основном благодаря инструментальной и церковной музыке. Но в XVIII веке он считался серьезным сочинителем опер. Я помню, когда я готовила свой первый проект с музыкой Вивальди в 1999 году. Это были и концерты, и записи. Так вот, это было первое исполнение многих арий. Да, это было открытие. Именно опер Вивальди. Мы открыли другие краски, которых не было в его инструментальных композициях и церковной музыке. Я люблю джаз, классический джаз, например, Сару Воуэн. Я люблю свободу в джазе. Я стараюсь донести эту свободу, свободу импровизации в музыке барокко. Это важно. Свободу в исполнении. Но мне нравятся и поп-звезды, хотя и немногие. Скажем, итальянка Джорджи. Меня восхищают и некоторые американские звезды. Для меня идеальная аудитория – это люди, которые готовы делиться своей энергией. Я отдаю им все, что могу. И мне нравится, когда слушатели выражают свое отношение к музыке с той же энергией, что и я. Вот это и есть идеальная публика.
With the same energy. I think this is the ideal audience.
Che filosofo buffone in che misero sempre in grande imitazione valeggiando se ne sta.
Итальянская оперная певица Чичилия Бартоли в рубрике «Мои любимые пластинки» по телефону специально для «Поверх барьеров». Режиссер этого выпуска Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».